Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем нашу передачу, а для тех, кто только включил свои приемники, напомню, что в студии радиостанции «Радонеж» сегодня в этот праздник мы поздравляем всех с праздником, Днем Великой Победы, священник Александр Шломский, клирик храма святителя Николая
в
Хамовниках, и Владимир Георгиевич Савичев, шеф-редактор телеканала «Россия».
Праздник у вас, дорогие друзья!
И мы вновь этот час начинаем с песни «Священная война». Почему с этой великой песни? Потому что Россия наша, часть русского мира, вновь оккупирована. Мы вновь с отребьем человечества приходится нам сражаться, которые сжигают заживо людей, карательные акции проводят, пытаются провести в Славянске, в Мариуполе. И мы понимаем, что это настоящая оккупация. Что бы ни говорили, это хунта, которая сидит в Киеве, мы видим, как во главе стола садится Байден, а не послушно, на место президента.
Хозяин.
Хозяин. Отчитывает.
Не любит хозяев, эти люди.
Да. Мы видим, как гауляют Ирбения Коломойский, его иностранные наемники, что они творят в Одессе вместе с потомками, наследниками карателей, бандеровцев. И поэтому мы понимаем, что это идет война. Оккупирована часть русского мира. Но война за что идет? За что мы воевали? Лучше всех, мне кажется, высказала эти слова, высказала смысл войны Анна Андреевна Ахматова. «Но мы сбережем тебя, русская речь, великое русское слово». И мы видим, что сегодня в прямом смысле русским людям на Украине, этой незалежной самостийной, приходится погибать за право носить георгиевскую ленточку, за право праздновать День Великой Победы и за право говорить на русском языке. Хотя, говорят, никто же не запрещает, но мы видим, как они относятся к русскому языку. То есть за что воевали тогда наши отцы, деды, прадеды? За право по-русски жить на русской земле.
Можно сказать, за русский смысл. Вот, развивая замечательные слова Андрея Ахматовича, слово же, это, оно несет смысл, если продолжить эту мысль, да? Поэтому мы оставим русский смысл, русское миропонимание, русское мироощущение, без которого мир погибнет, потому что русский мир, он вселенский. Русское мироощущение, вселенское ощущение. Как Федор Михайлович говорил, что мы хотим весь мир обнять. И никто, кроме русского народа, этот смысл в себе не несет. Единственный народ вселенский – это русский народ сегодня. Если его не будет, исчезнет вселенская христианская мысль и вселенский христианский смысл на самом деле. Поэтому мы именно за эту вот христианскую всечеловечность, христианскую всечеловечность мы боролись, а это и есть русский смысл.
Но как Твардовский гениально написал в своем, ну, я думаю, это гениальное произведение, и согласен с нами Иван Алексеевич Бунин. Василий Теркин, я имею в виду. Бой идет не ради славы, ради жизни на земле. А сегодня мы видим, что происходит. Что несет Запад сегодня? Эвтаназия, убийство младенцев в чреве, узаконенное, ювеналка, Содом. То есть мы видим, что тогда сражались 70 лет назад, земли Украины освобождали, Тавриду, Севастополь, Одессу освобождали от коричневой чумы. А сегодня надвигается либеральная чума. Причем, точно так же, вновь повторяем, эти люди не останавливаются ни перед чем. Заживо сжигают людей, убивают.
А вы знаете, вот мы сейчас говорим о каких-то таких высоких вещах, да? Но человек, его понимание жизни, ситуации каких-то, они на бытовых каких-то вещах определяются. И вот Я все время думал, почему они нас так, эти укры, ненавидят?
То есть мы украинцы, которых мы любим, а новое какое-то образование.
Вот это порода людей, будем их так называть, которые специально вывели. Думаю, ну почему? Вот пример из жизни. Приезжает ко мне хороший хлопец с Запада. Там так получилось, что тот человек, который я знаком был, мне нужно было срочно сделать ремонт. Квартиру, у меня ребеночек должен был родиться. И мне нужно было срочно квартиру отремонтировать. Мой человек не смог, он говорит, ну я тебе пришлю своего там кого-то. Приезжает малый, мой тезка, тоже Владимир, молодой, хороший малый, рукастый. Ну, как у нас принято? Работник-то не работник, там, холоп не холоп, да? Вот гость приехал, вот все, мечи, жена там с пузом бегает, жарит, парит. Я ему за пивком холодненьким бегаю. Он, значит, так, ни шатка, ни валка, значит, работает с перерывами. Вот, сумму мне потом совершенно невероятную выставил. Ну, я его быстренько тут, конечно, поставил на место, объяснив его, старик, ну, тоже как-то уж совсем. И под конец я у него спросил, да, а он мне рассказывал еще, как он пахал на чехов, которых за людей там не считали в Чехословакии, как он работал на поляка, получал там по $400 зарплату и мешки с цементом таскал ему там на третий этаж. Ой, и даже стекловату какую-то он ему там грузил. Жил в общаге, никто его там не кормил, а тут он на всем готово, холодное пиво, жена, значит, ему курение успевает там жарить, он, значит, там в легкую это все там проводит. Да, и под конец я у него спрашиваю, почему, Володь, почему ты так? Он говорит, ну как, почему? Они, говорит, вот паны, говорит, хозяева. А ты, говорит, какой ты пан? Ты, говорит, со мной водку пьешь. Знаешь, вот психология.
То есть отношение вот этой...
Вообще, как у негров, прости господи.
А почему такое отношение? Вот часто думаешь, почему же такое отношение у вот этих новой породы, которые вывели, отношение к России? Вроде бы и газ бесплатно практически давали, да? Как-то Россия помогала, но Россия оказывалась врагом. Вообще, я не понимаю тебя, Александр.
Потому что мы с ними водку пьем.
А потому что...
Понимаете, вот да. Леонтьев, наш великий философ... мыслитель, который был рядом с Достоевским, Федор Михайлович предлагал всех обнять. А Леонтьев считал, что Достоевский слишком объятия раскрывает. И он говорил, что надо немножко этих людей все-таки ставить на место, не так уж их обнимать. И у них был заочный спор с Федором Михайловичем Достоевским. И здесь, знаете, как антиномия. Правда и то, и другое. То есть, конечно, главная генеральная наша идея – это обнять весь мир, да? Вот, ну, конечно, может быть, не так, как у Блока, да, и хрустит ваш скелет в тяжелых нежных наших лапах. Хотя, в общем-то, неплохо, если бы американский скелет хрустнул в наших тяжелых нежных лапах, что, кстати, наверное, и будет. Но, в общем, он призван обнимать...
Этого нового мирового порядка,
да,
который
я
несет мир, да.
Вот, но мы обнимать мир должны, ну, конечно же, мы должны немножко иногда хамам, которые ноги на стул кладут, давать отпор.
Ну, а здесь речь идет даже не о хамах.
Рассуждать иногда, и Леонтьева тоже вспоминать, да, о необходимости ставить некий барьер вот тем, кто нас пытается оскорбить и унизить.
Здесь речь идет гораздо страшнее, отец Александр. Да. Речь идет не о хамах, речь идет о убийцах, которые убивают наших братьев и сестер. Потому что события в Славянске, вновь мы вспоминаем всех, молимся всех погибших, сгоревших одесских мучеников, в Доме профсоюзов, мы молимся о всех, кто погиб в эти дни в Славянске, всех, кто погиб в Мариуполе. Царствие небесное, вечная память. А ведь мы отдаем себе отчет, что они погибают в приграничных боях. Это идет наступление на русский мир.
И они... за плененных тоже надо помолиться, потому что,
да,
над ними тех, кто... издеваются просто.
Да. И... Ведь мы понимаем, что это бои, которые говорят о новой войне. Эта война развязана против нас. Она не остановится. Как нам либералы говорят, доставьте Украину в покой. Ну как? Ну они оттяпают сейчас Юго-Восток, задавят там всех русских людей, уничтожат прекрасную красавицу Одессу, имперский русский город. А потом ведь они пойдут, они не говорят, вернее, говорят открыто о том, что Курская, Белгородская – это их области. То есть Великая Украина от Сиану ведь до Дону. Ведь один из этих... Ярошевских, не помню, кто он, какую организацию возглавляет, он сказал, ну а какое будущее России? Откровенно, это во всех средствах массовой информации. Да мы не хотели, чтобы Россия полностью исчезла. Просто империя должна исчезнуть, а они нам необходимы как буфер между нами и Китаем. Вы представляете уровень мышления, да? То есть наша великая страна – это буфер для них между великой Украиной и Незалежной. Отец Александр, можно ли построить страну, когда люди пропитаны ненавистью? Вот посмотрите их слова. Слава нации, смерть врагам. Везде врагов ищут. Ведь мы снова столкнулись с откровенным фашизмом.
Нет, ну, конечно. Причем, что интересно, ведь эта ненависть, она у них давно вызревала. Казалось бы, в мирное время. Вот, то есть, вот был мир между нами, да? Но эта ненависть, она же росла, так сказать, изнутри, постепенно формировалась. Сейчас она выплеснулась. И видите, как интересно, что война, интересный феномен вообще духа человеческого. С одной стороны, это страшное зло, бесспорно, да? Но антиномия такова, вот этого феномена. А с другой стороны, в войне проявляется все, что было в латентном состоянии до войны. И в этом смысле получается, что худой мир, он может быть и хуже открытой войны. И мы, в общем, переживаем сейчас, наверное, мировую ситуацию, когда худой мир, этот содомский мир, глобалистический, либерастический, угодно его назвать, он на самом деле сам себя, так сказать, уже уничтожает. То есть в этом мире все друг друга ненавидят. До гораздо большей степени, чем во время любой войны. И война, может быть, даже, как ни, это не страшно говорить, может стать исцелением от этого содомистского мира. Потому что я ее не призываю, разумеется. Но война очистительная, война Богом, так сказать, попущенная за грехи, она очищает человечество и людей. Потому что именно в войне обретаются нормальные отношения. И Федор Михайлович Достоевский однажды потрясающе в своих дневниках написал, что когда мир превращается в страшную зловонную язву, то война является исцелением от этого.
Кстати, патриарх Кирилл к 65-летию Победы 9 мая после литургии в храме Христа Спасителя сказал удивительные слова. Он сказал, что Великая Отечественная война явила нам Божию правду о нас самих. Ведь, отец Александр, ваши слова подтверждением ваших слов, что было тогда? Безбожие полное пытались построить безбожный мир, то есть пытались оторвать людей полностью от Бога, большевики. Грянуло страшное огненное очистительное испытание, и мы видим, как на кадрах, как крестятся солдаты, как офицеры. Ну, мы и знаем...
Святоазарский Константинович, что замечательное слово, что на дорогу войны многие обрели Бога.
А часто задают, а за что же Господь посылает эти страдания, за что было послано такое страдание? А мы-то, как верующие люди, мы понимаем, вот сегодня панихида совершается о всех погибших, и в блокадном Ленинграде, и на полях сражений, 27 миллионов мы потеряем. И мы понимаем с вами, что многие из них стали мучениками, как те, кто был сожжен этими фашистами заживо в Доме профсоюза в Одессе. Мы не узнаем точное количество людей убитых, говорят, там и дети погибли. Среди погибших.
Ну, больше 200 человек погибло. Такую цифру называют сейчас. Да.
Это акция устрашения, чтобы задавить. Но мы видим, увидели оскал этого, звериный оскал фашизма. Но
все-таки вот пока как... Господь милостив, вот он хоть, по сути, война ведь идет. Вот идет и сейчас война. Но ведь все-таки малая кровь пока, да, вот в сравнении с теми масштабами, к которым мы привыкли, когда уж война. И вот это даже, эта малая кровь, я хочу сказать, что очень многие мои знакомые либералы меняют свое мировоззрение. Я недавно тут разговаривал, и на работе у нас на канале «Россия» есть мне знакомые люди, которые либеральных таких взглядов придерживаются. И масса с моих знакомых, которые говорят, нет, все, я больше не слушаю «Эхо Москвы», я не смотрю «Дождь». События в Одессе отрезвили огромное количество людей. Вот как Господь избирателен, как его промысел совершенно. Кого-то от пули уведет, кому-то щелбана даст, кого-то вот чужой кровью, да, там, научит. А я сегодня, по-моему, видел, потрясающая была передача по телеканалу «Культура». Разговаривал, к сожалению, не запомнил я фамилию этого ветерана. Он рассказывал о своей жизни. Потрясающий совершенно человек. И он рассказывал такой эпизод. Он был танкистом, и в каком-то населенном пункте он зашел в дом и нашел Библию. Ну и забрал ее с собой. Ну и пока там перерывы между боями, он ее все изучил, быстренько осмыслил. И он говорит, ну... И у нас, говорит, батальон зажил по евангельским, говорит, принципам. Ну, как бы в шутку, мы пацаны молодые, я это все это всем озвучил, и мы в шутку, говорит, вроде бы как в шутку, жили. То есть вот, он говорит, дай закурить, он говорит, да не, у меня тут мало. Я говорю, так, стоп, что тут написано? Поделись с ближним своим, ты что? А, да, да, это что, это надо поделиться. И раз ему папироску даст, там еще что-то подмагнуть, ну-ка, говорит, ты за други своя давай там вот это, а ты там не лги, ты... И вот так они так играли-играли, а ведь игра-то какая. Потом многие из них, говорит, к вере пришли.
Так интересно вот что. Ведь те, кто даже не нашел Библию и не знал Евангелие, жили-то по евангельским принципам, по евангельским заповедям. Ведь так и победили. Я никогда не забуду слова матушки Андрианы, которая сказала о своих дорогих разведчиках. Матушка Андриана Малышева, Царствие Небесное, прошедшее... битву под Москвой, Сталинград. И потом, когда они космос восстанавливали, Сергий сказал, отпевавший игумен Сергий, а он сын ее фронтового друга одного, он сказал, я помню этих людей, они собирались, они разные были, кто-то ученым стал, кто-то простым инженером, рабочим, но они все были одинаковы в чем? Они, говорит, очень любили Родину. И вы знаете, мне матушка Андриана сказала тоже, когда ее награждали знаком ордена Андрея Первозванного, она говорит, Витя, что же там сейчас по телевизору говорят? Мы с ней говорили в этот день, потом на торжествах. Ведь все это не так было. Врут они все, говорят. Это все, все было... Мы очень любили Родину. Мы ради Родины все ребята. И как она говорит, дорогие мои разведчики, они очень добрые люди были. И когда-то я...
Вежливый.
Вежливый, вот как сейчас. Вежливый человек — это символ, да, русского солдата. Они, она как-то ее вывели. Передача была, не помню, как называлась. Покойный был актер. Вылетел из головы его имя, и вывели офицера спецназа, полковника Сережа, который о матушке Андриане своим детям рассказывал о ее подвиге во время войны с разведчиками на перевале. У них силы появились, чтобы совершить этот подвиг. И неожиданно матушку Андриану, и он так засмущался, говорит, матушка Андриана, а вы бы с ним в разведку пошли? Говорит, сейчас надо посмотреть. А ну, Сережа, и посмотрю, говорит, да, Сережа бы пошла. Говорит, почему? А у него глаза добрые. Вот понимаете, вот какой гениальный... Вот, глаза добрые. Я, дорогие братья и сестры, сегодня мы говорили в первом часу нашей передачи, как радостно было вновь видеть суворовцев московских, да? Московские суворовцы, которые печатали шаг. И как же нам всем было тяжело, когда при Сердюкове суворовцев отстранили от парада. Ведь суворовцы на параде были в 45-м году. И вот в прошлом году, прошлой осенью, мы праздновали 70-летие основания суворовских училищ. А как сегодня, как сказал, было сказано тогда в указе, созданы по образу кадетских корпусов.
Надо сказать, что сегодня, Виктор Александрович, потрясающее слово сказал наш президент. Такого тоже мы еще не слышали ни разу. Когда он говорил о патриотизме, как о самом главном чувстве, на котором зиждется все, вот, так сказать, все, так сказать, все, что у нас сейчас есть. То есть без него мы не можем победить, отстоять. Никогда так много о патриотизме и о значении он не говорил лидер государства. Это была очень сильная речь была у нашего президента. Тем более это важно его сейчас поддержать в этом порыве. Тем более, что сейчас мы, может быть, еще об этом будем говорить. К сожалению, приходится об этом говорить, что многие наши, так сказать, ура-патриоты, они считают, что вот надо вводить войска в юго-западную, юго-восточную Украину и так далее. А сейчас все более очевидно становится, что нас заманивают, потому что там нас добить, собственно говоря.
И людей нельзя оставлять в беде.
Да.
И в то же время нельзя идти на поводу.
И, конечно, все более очевидно становится, что президент правильно сейчас очень выстраивает политику. Мы сейчас не можем доводить войска по многим причинам. Об этом мы еще, может, скажем сегодня, если будет время. Вот. Но, во всяком случае, я хочу отметить его особую сегодня, особое слово, сказанное сегодня на параде.
А суворовские, нахимовские училища, да, военно-морские, это всегда была кузница элиты, для элиты вообще нашей страны. И сегодня мне хотелось бы и суворовцев поздравить, и хотелось бы, чтобы Дмитрий Владимирович Нестеров, тоже боевой офицер, председатель организации «Московские суворовцы», это выпускники Московского суворовского училища. Кстати, в этом году будет, мы будем праздновать 70-летие. В 43-м оно было создано в Горьком, в Нижнем Новгороде, а потом в Москву в 46-м переехало. И вот с нами на связи Дмитрий Владимирович. Дмитрий Владимирович, Христос воскресе!
Воистину воскресе! Здравствуйте, здравствуйте!
Здравствуйте!
Действительно, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну, самого замечательного радио, потому что действительно это радио несет доброе слово. Несет вот то добро в люди, которым нам действительно сейчас не хватает. И вот действительно, в этом году у нас будет 70-летие. 1 октября мы будем праздновать 70-летие образования Горьковского Московского Суворовского училища. И вот вы знаете, сегодня, находясь в Суворовском училище, поздравляя суворовцев, тех, которые не были на параде, но которые на большом экране смотрели, как их старшие товарищи проходят, и как ждали потом вот эти молодые детишки, уже военные детишки, ждали возвращения парадного расчета, когда парадный расчет приехал и вышел на плац вместе с нахимовцами, и еще раз уже по Красной, уже не по Красной площади, а по плацу Московского Суворовского училища прошли перед гостями и своими же учениками. Конечно, в очередной раз чувствовалась вот эта гордость за нашу страну, потому что когда армия нелюбима, как это было, к сожалению, определенное время, конечно, теряется вот это ощущение необходимости сделать что-то нужное. Но суворовское движение всегда стояла за государственность. И в первую очередь думали не о том, какие министры сейчас находятся, а что все равно все это проходящее. Мы даже такую выработали для себя внутреннюю пословицу, что были и генсеки, были и цари, были и президенты. А кадетское движение, как существовало, оно уже существует более 300 лет, так и существует и по сей день. И поэтому, что бы ни менялось в мире, что бы ни менялось в обществе, все, естественно, меняется. А кадетское движение только растет, развивается и прибавляет новыми и новыми учениками. Вот вы знаете, я вот смотрел сегодня тоже на парад и понимал, что 69-я годовщина Победы. Все замечательно, но, к сожалению, все меньше наших детей знает слова такие из старых военных песен. Все меньше по телевизору показывают фильмы про войну. И, конечно, тем самым прививаются новые исторические какие-то традиции. Но внутри суворовских училищ вот этот дух патриотизма воспитывается ветеранами, которые постоянно там находятся и присутствуют. И вот благодаря вот такому прекрасному радио действительно понимаешь, что все, что делает вот ветеран суворовец, то, что делает руководство сейчас, новое училище, потому что сейчас возглавляет Московское суворовское училище генерал-майор Касьянов Александр Михайлович, у которого сегодня, кстати, день рождения. Мы его поздравляли 9 мая, вот в такой удивительный день ему удосужилось, что называется, родиться. Поэтому спасибо, спасибо всем праздникам.
Спасибо, Дмитрий Владимирович. А я поздравляю вас еще с тем, что имя Суворова стало именем Победы. Конкурс завершился 9 мая. И мне кажется, другого быть не могло.
Конечно, потому что это действительно великий полководец, который не проиграл ни одного сражения и который искренне любил родину и уважал и любил своего солдата. А солдат ему отвечал, конечно, любовью, преданностью и волей к победе.
Спасибо, враг Дмитрий будет разбит. Победа будет за нами.
Спасибо, да, обязательно.
Спасибо, Господи. Дмитрий Владимирович, ну, а видите как, конкурс завершился, а как могло быть иначе? Ведь у нас о всех говорили, о Скобелеве говорили, полководец Суворовской школы, да? О Жукове говорили, полководец Суворовской школы. Кто мог быть именем Победы для России?
Чем... Ну, я думаю, что немножко некорректно был проведен этот конкурс, да? Потому что, когда он начинался еще, я имел там некие контакты с людьми, которые это руководили. Там, я говорю, ну что это за конкурс? Я говорю, а кто может рядом с Суворовым? Вы там написали там 100 человек, да? И среди которых и Троцкий, и Тухачевский, и Махно, масса еще, да? Людей, да, Махно, да, а Сталина нет. Я понимаю, почему не поставили, потому что он бы стал главным победителем. Я понимаю это. Ну, а Суворова-то кто может переплюнуть?
Ну, кстати, они говорят, Сталин был, оказывается, главой правительства, главой государства. Но ведь мы, когда читаем наших маршалов, Жукова, Василевского воспоминания. Во-первых, он верховный был, генералиссимус. Конечно. А во-вторых, кто создавал танковые армии, которые были необходимы?
Ну, был очень скромный человек.
Очень скромный, да.
Он не претендовал на историю самого... Если бы его спросили, он бы сказал, конечно, Суворов.
Ну, он не сомневался, он же и создавал, по его указу создавали суворовские училища и нахимовские по образу старых кадетских корпусов. Конечно. Так что здесь понятно... А все-таки Сталин был верховным главнокомандующим в этой войне великой. А суворовцев, кстати, был замечательный прием министр обороны устроил в прошлой осенью в честь 70-летия Суворовских училищ. Это, дорогие, в театре Советской армии. Это, дорогие братья и сестры, было торжество необыкновенное, необыкновенная радость. И то, о чем Дмитрий сказал, Нестеров, чувство патриотизма, то, о чем президент Путин сейчас говорит, ведь это чувство единой судьбы, причастности. Мне хотелось бы, чтобы мы послушали с вами песню, которую могли люди написать только после этой войны. Это песня, которую все мы знаем, но вот почему-то сегодня она совершенно иначе. Раньше мы ее так не воспринимали, в 60-е, 70-е годы. «Летят перелетные птицы». А сегодня понимаем, что это чувство людей, прошедших Великую войну.
Летят перелетные птицы в осенней дали голубой. Летят они в жаркие страны, а я остаюсь с тобой. А я остаюсь с тобою, родная навеки страна. Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна. Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна. Немало я стран перевидел, шагая с винтовкой в руке. Но не было горше печали, чем быть от тебя вдалеке. Немало я дум передумал с друзьями в далеком краю, но не было большего долга, чем выполнить волю твою. Но не было большего долга, чем выполнить волю твою. Пускай утопал я в болотах, пускай замерзал я на льду, но если ты скажешь мне снова, я снова все это пройду. Надежды свои и желания связал я навеки с тобой, с твоею суровой неясной, с твоею завидной судьбой, с твоею суровой неясной, с твоею завидной судьбой. Летят перелетные птицы, ушедшее лето искать. Летят они в жаркие страны, а я не хочу улетать. А я остаюсь с тобою, родная моя сторона. Не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна. Не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем нашу передачу. Еще раз поздравляем всех с праздником. Но слова какие? Пускай утопал я в болотах, пускай замерзал я на льду, но если ты скажешь мне слово, я снова все это пройду. Ведь это люди, которые действительно, помните, как в песне «Защитников Москвы», да? Вот. Они все это прошли. Их засыпало в землянках снарядами. Они выживали чудом и поют. Связал я навеки с тобою, надежды свои желания, связал я навеки с тобой, с твоей суровой и ясной, с твоей завидной судьбой. Вот какие слова, с твоей суровой и ясной, с твоей завидной судьбой. Ведь, мне кажется, это такой смысл всей нашей жизни.
Нет, понимаете, вот тут что интересно сказать, что вот все, о чем мы сейчас говорим, вот мы слышали песни, почему русских людей не любят? Вот много, так сказать, как бы, да, можно ответов дать. Но один из них, я думаю, такой, что русский человек, он не живет бытовой жизнью вообще, вот обычного смысла слова, да? Вот. Для нас, как бы, быт – это вещь такая не очень интересная. Нам не очень интересно устраиваться удобно, комфортно на земле. Русский живет всегда каким-то эпическим смыслом. И вот этот вот такой нерв, ментальность русского человека особый, его постоянно вот это вот, знаете, вот, вот это как Высоцкий, вот такой нерв, знаете, вот постоянная вот эта вот натянутая струна, устремленная вот, звук этой струны, он к небу устремляется, и мы действительно живем какими-то вот эпическими смыслами. Причем живем реально. То есть не то, что вспоминаем о них когда-то там, понимаете, когда сидим за столом или что-то. А мы живем, в принципе, по другому закону, не по бытовому закону. Весь мир хочет жить по закону такого потребления обычного, да? Вот нам это неинтересно.
Самое модное слово – комфорт.
Комфорт,
комфортно,
да.
Удобно.
Поэтому, когда один наш бывший президент говорил, что главная наша идея – это комфортная жизнь, это смешно звучало. Сегодня наш президент Путин таких слов не произносит. Он говорит о патриотизме, о необходимости защищать родину. А это же некомфортное состояние. Биться за родину некомфортно. Это тяжело. Да. Это огромный крест, огромная ноша. И вот нас именно не любят потому, что мы привносим в этот глобалистский мир совершенно другой эпический смысл. Мы живем эпически, мы эпический народ. Не бытовой, а мы эпический народ.
Кстати...
И вот поэтому нас ненавидят. А эпос должен быть уничтожен, потому что он носитель святого.
Кстати, мы говорили о священной войне в первом часу нашей передачи. Смысл священной войны. Мы сегодня понимаем, что вновь идет священная война. На Россию надвигается враг. Война уже горячая идет. Приграничные бои, можно сказать, в Славянске, в Мариуполе, в Одессе. И мы понимаем, что это только начало этой войны. Но я вспоминаю, как эти либералы говорили о том, что... Победа в Великой Отечественной войне, как они всегда возмущались празднованием, милитаристским, как они говорили, это последний рубеж советских патриотов. А оказалось, это вообще последний рубеж, на котором Россия сама себя сохранила. Потому что что такое священная война? Это память поколений, это связь, это русская история воплощенная, потому что воевали и белые офицеры, и воевали коммунисты. То есть они все себя почувствовали русскими людьми. А вот покойная, хотелось бы ее вспомнить, ее редко мы вспоминаем, но замечательный человек был, «Царствие небесное», Татьяна Глушкова. У нее есть стихи, я вот строки некоторые прочту. Замечательная поэтесса, русский патриот, она, можно сказать, умерла, не выдержав того, что со страной происходило. Как, кстати, и ветеран Великой Отечественной Юлия Друнина, прекрасный человек, удивительный, и поэтесса. А Татьяна Глушкова писала: «Умом Россию не понять, такие вынести потери и вновь предаться древней вере, цыплят по осени считать». И у нее есть в этом стихотворении строки. «Но вдруг случится и такой неудалимый случай, Господь пождет, взмахнет рукой, склубимся гневной тучей, и разом на ногу легки, сполошная година, дойдут мятежные совки до нужного Берлина». Вот хотелось бы, чтобы те, кто нас сейчас пытается запугать, помнили о том, что вот это слово «совок», да, оно страшное слово, в общем-то. Смысл, почему пытались русскую историю разрушить в этом слове?
Это люди уровня мышления вот этих вот укров, которые колорадами обзывают... Угу. Ленточку нашу святую.
Ну, потому что психологически очевидно. Люди, которые очень много оскорбляют других людей, всячески обзывают их. И вот нас, укры там, или американцы, многие, так сказать, политики европейские тоже, они говорят, что они нас очень сильно боятся. Вот даже видно, даже вот по, допустим, поведению лидеров государств. Сколько Обама говорит, да, беспрерывно, он верещит беспрерывно, поворачивая голову справа налево, вот главный жест его такой очень глупый.
Все время пальцем.
И пальцем что-то грозит. Или это Нуланд бесконечно, это лесбиянка, которая трещит без умолку. Вот. Но Путин молчит, в общем, он почти не говорит.
Как сфинкс.
Вы знаете, как написал.
Да, вот это очень характерно.
Как написал.
Что за ним правда.
Один журналист немецкий написал другу своему из Брюсселя. до выступления Путина, до встречи его с президентом Швейцарии, говорит, здесь паника, люди бегают, вытирают лбы галстуком, и скоро галстуки начнут есть, как Саакашвили. Один вопрос, почему Путин молчит? Но Путин дал возможность, еще раз предложил возможность мирных переговоров. И то, что отвергли, как некоторые кричат, Путин сдал Украину, он ничего не сдал. Это гениальный был дипломатический шаг, поверьте, дорогие братья и сестры. Это возможность, он дал возможность...
Да, я готов переговоры. Идти на ваши условия. Да. Да, я предложу нашим украинским коллегам, да, да. не проводить референдум, сесть да. за стол переговоров, зная, что ничего этого не будет наперед, потому что они никогда не отведут войска, а вследствие этого они не будут не проводить этот референдум.
То есть, еще раз показал, надо, я хочу просто сказать, что дипломатия, искусство, это гораздо сложнее, чем эмоциональные шаги и крики. Я думаю, что Владимир Владимирович Путина также сердце кипит, вернее, ярость благородная, как у каждого из нас, кто видит, что творят каратели на Украине. Ну вот Татьяна Глушкова, ее стихотворение замечательно заканчивается. «И вновь откатится восток и расточится запад, блестит березовый листок, какой отрадный запах, а там и папоротник твой зацвел купальским цветом. Так было древнюю весной, так будет скорым летом». И мне кажется, что вслед за русской весной воссоединение Севастополя, возвращение Севастополя домой, возвращение Крыма домой, когда-нибудь наступит и русское лето, но надо к этому прийти. А мне хотелось бы поздравить сегодня отца Николая Поповича. Я просто этого человека не просто преклоняюсь перед ним. Я помню, когда мы шли как-то после службы в храме, он был старшим чтецом, отец Николай Попович, шли из храма на Рижской, мученика Трифона, знамение Пресвятой Богородицы. У него ветер откинул так волосы, челку рыжего цвета, густые волосы, молодо выглядел. Шрам, я говорю, Николай Петрович, а что это у вас за шрам? А это я пулеметчиком на Нимане, говорит. Николай Петрович, вот связь русской истории, почему? Все, кто его знает, братья и сестры, любят необыкновенно. Невозможно этого человека не любить. У него дед принимал саблю Осман-Паши в Плевне. Отец юнкерами защищал Кремль. А он кавалер ордена Красной Звезды. И... Если бы вы знали, как он Бородино поет замечательно. Вот хотелось бы пожелать здравия, хочется очень пожелать здравия отцу Николаю Поповичу, всем нашим ветеранам и генерал-майору Александру Васильевичу Пыльцину. Он командир роты офицерского штрафбата на Первом Белорусском. И вот сейчас показывают по телевизору, книги его есть. Член Академии военно-исторических наук. И Михаил Иванович Фролов, вице-президент Академии военно-исторических наук. Он комзвода гаубичной батареи, Восточная Пруссия, Польша, Германия. Это два наших ученых, доктор исторических наук, профессор. Они продолжают сражаться за правду, вести войну информационную. И вот я всем советую читать их, читать книги Александра Васильевича Пыльцина. Много им лета, Пыльцина, Михаила Ивановича Фролова, много им лета, помощи Божией хотелось бы пожелать. И мне интересно, как они относятся, как ветераны, к тому, что Суворов стал именем России, я думаю, мы...
Ну, кстати, сегодня было очень... Да, наблюдается реакция ветеранов на парад. И на слово нашего президента, вообще на парад. Они плакали, ветераны, оставшиеся вот эти очень... И же немного осталось
наконец-то
совсем.
Наконец-то дожили.
Они, наконец, дожили до радости. Они вдруг почувствовали вот эту связь поколений, времен. Они вдруг почувствовали, что они не брошены, не одиноки, как это было еще в недавние годы. Это очень ощущалось.
А что стоит вот этот жест Путина, что он пожизненную пенсию назначил всем ветеранам, которые живут за рубежами страны?
Ну, правда, говорят, что она маленькая.
Маленькая. Очень. Но да. все равно, это, так сказать, жест
это
очень важный.
Это знак внимания символический.
Да. Мне хотелось бы, дорогие братья и сестры, еще одну песню услышать, которая меня почему-то... Я все военные песни любил с детства, как, я думаю, многие из нас. Но вот эта песня почему-то уже в такие отроческие годы, да, юношеские, она давала мне возможность почувствовать и трагедию войны, и напряжение войны, и великий такой порыв. Волховская застольная.
Но да. Она всегда дает нам огромную энергию, эта песня. И мы, все да. время, юношеские, зрелые годы.
И мы, дорогие братья и сестры, хотели бы с Волховской застольной поздравить всех наших слушателей в Петербурге, Ленинграде, да, в окадном Ленинграде. Она, кажется, в ней такой...
Во всей нашей России.
В ней такой смысл войны. Правда?
Тех, которые во всем русском мире. В Мариуполе, в Мариуполе, да. Наших людей, родных.
Да. Во всем русском мире.
И в Киеве тоже, кстати.
И в Киеве тоже, да.
И везде
борется.
если бывало, бывало, встречаются несколько старых друзей. Все, что нам дорого, припоминается, песня звучит веселей. Все, что нам дорого, припоминается, песня звучит веселей. Редко друзья встречаться приходится, но уж когда-то велось. Вспомним, что было, и выпьем, как водится, как на Руси повелось. Вспомним, что было, и выпьем, как водится, как на Руси повелось. Здесь с нами вместе семья ленинградская, с нами сидит у стола. Вспомним, как русская сила солдатская немца на запад гнала. Вспомним, как русская сила солдатская немца на запад гнала. За тех, кто зимою холодною померзлых лежал блиндажок, бился на Ладоге, дрался на Волгале, не отступал ни на шаг. Бился на Ладоге, дрался на Волгале, не отступал ни на шаг. Выпьем за тех, кто командовал ротами, кто замерзал на снегу. Кто в Ленинград пробирался болотами, горло ломая врагу. Кто в Ленинград пробирался болотами, горло ломая врагу. Помним о тех, кто убит посинявим, всех, кто не сдался живьем. Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем. Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем. Станем и чокнемся кружками полными, братством друзей боевых. Выпьем за мужество павших героев, мы выпьем за встречу живых. Выпьем за мужество павших героев, мы выпьем за встречу живых. Выпьем за удаль ту нашу кипучую, за богатырский народ. Выпьем за армию нашу могучую, выпьем за топлесный флот. Выпьем за армию нашу могучую, выпьем за топлесный флот.
Дорогие братья и сестры,
потрясающая
песня,
вдохновляющая, правда? Поднимающая настроение всем русским людям, русскому богатырскому народу.
А слова-то какие? Русская, вспомним, как русская сила солдатская немца на запад гнала. Помните, это же после вот этого русофобского, значит, троцкистского режима вдруг поднимается.
За столами все эти песни пели, я помню.
Так, и я помню, когда сидели и пели за столами. А мы же помним лица этих людей, понимаете? Потому что
это наши дети уже эти песни поют. Мой сын эти песни уже знает наизусть.
Ну, сын, кстати, тоже знает, что такое солдатская служба. В спецназе отслужил. А я хотел бы просто... Вот давайте вспомним слова, какие были этих слов... В 30-е, в начале 30-х услышать невозможно было. Вот, например, русская сила солдатская, да, немца на запад гнала. А какая любовь к своей стране, помните? Над под звездами балканскими, да? Вспомним, неспроста, вспоминаю неспроста ярославские, рязанские, да смоленские места, да? Вот, вспоминаю о Чикаре, тихий говор, звонкий смех. Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех. И вот знаете, мне отец Ефрем Красовский рассказывал, что они когда в лагере русских витязей тогда святитель Иоанн Максимович был жив. Они пели эту песню, разучивали, и думали, что эта песня дореволюционная. Я говорю: отец Ефрем, эта песня наша, советская, после войны, из русского зарубежья. Да, а мы думали, что это русская песня старая. Хороша страна Болгария, пели, а Россия лучше всех. Или очень дальние дали мы с друзьями прошли, и нигде не видали лучше нашей земли. Правда? Какие слова. Вот. И хотелось бы вспомнить за тех, кто героически отдал свою жизнь, и ополченцев Славянска, Мариуполя, мирных
Краматорска.
Людей. Краматорска. Да,
я хотел вспомнить особенно этого молодого десантника, мальчишку, который отказался стрелять своих.
Которого
убили бандеровцы. Ему всего-то было 22 года.
Правый сектор, да.
Да. Вот вам продолжение подвига Жени Родионова.
Он, кстати, он позвонил, дорогие братья и сестры. Это, их послали на Краматорск. Он отказывался стрелять. Красивый парень. Имя забыл. Простите. Но я в следующих передачах...
Знаете, когда сегодня говорят, что где же молодежь? Где поколение новых героев? Да вот оно.
И он успел позвонить родителям. Да. Говорит: я прощаюсь с вами, потому что они меня убьют. Это ясно. Вот. И ясно убьют, за что убьют, да? Так что вспомним и Вадима Нитогурова, православного поэта, заживо сожженного в Одессе. Александра Садовнича, он палатку спасал православную, иконы, которую они растаптывали, топтали иконы ногами, эти сатанисты. Сергея Журкина, Пономарь Киево-Печерской лавры, художник, фотограф, православный парашютист, погиб в бою с оружием в руках. И всех, кто отдал свою жизнь. И просим... Сегодня сугубых молитв, конечно, а всех, кто ушел, о матушке Андриане, нашей дорогой, пришли записки, просят помолиться о упокоении Михаила и Анны, Михаила, Пелагеи, Евдокии, Галины, Анны, Сергия, Льва, Тамары, Николая. И я думаю, сегодня каждый поминает своих, потому что у всех у нас и отцы, и деды были участниками. Ну, кто сложил голову на полях сражений, а кто потом пришел и от ран. И от ран многие умирали. Моему отцу прошу помянуть Александра. Ему было 43 года, был очень крепкий человек, но у него осколки сидели. Он с Финской воевал, прошел, летчик боевой, прошел всю войну, много орденов, медалей было. Веселый человек был. И потом только я понимаю, что такое разрыв сердца, да? Да это сейчас...
У меня двоюродные деды мои, один погиб в танке, другой в подводной лодке.
Да, это у каждого сегодня...
Я вообще ни одного деда не видел своего.
Потому что все сложили головы. Но дело в том, что это поколение, вот мы счастливые люди. Почему? Мы помним их лица, мы помним лица их боевых друзей. Хотя были, вот с Володей были еще совсем юными, да, наверное.
А очень хорошо в памяти осталось, Виктор Александрович. Я помню эти годы, 60-е особенно, когда они уже поднялись немножко, отряхнулись от этой войны, разрухи, получили свои комнатки в коммуналках, уже квартирки, и как они собирались, как они отдыхали, как они пели, какие компании были, а мы детьми эти песни все наизусть знали. И весь двор, вот этот двор во дворе гуляет в коробке, да, все окна настежь, и на 9 мая во всех окнах поют.
Так они были моложе нас намного.
Так ветераны войны было по 22-23 года. Им вот 30 лет считал уже стариком, с вами пришедший человек. Они были все молодые ребята, конечно.
И мы счастливы, что мы помним их молодыми, помним эти лица. И помним то счастье жизни, да? Ведь это песня, которую каждый из нас знает, да? Это счастье, великое дети, правда? Соловья на рассвете. Ведь в этой песне это ощущение фронтовиков. Да. Это ощущение их...
Главное, что память о победе нам помогает обрести так нужен нам соборный смысл жизни, соборность нашей русской. Мы чувствуем снова, что мы один народ. Вот мы это почувствовали последние несколько месяцев. После посещения Крыма, что мы единый народ. И вот этого единства они страшно боятся, конечно.
Когда появились плакаты «Русские своих не бросают», «Русские своих не сдают», вот перед посольством Америки огромный баннер повесили: «Русские своих не продают».
Слушай, в Нью-Йорке огромная...
Там, Георгиевская лента.
200-метровая лента Георгиевская,
на самолете. Но это о чем говорит?
Да.
Что кирдык Америки, как один герой фильма сказал, помните?
А в Германии 10-тысячная демонстрация под гимн Советского Союза вышла, чтобы солидарность свою с Россией продемонстрировать.
Да.
Дело в том, что они вообще не понимают, они никогда не поймут суть русского человека и не понимают, за что мы сражались, как мы победили.
Еще наша великая военная тайна, да, как в сказке известны.
Да,
а великая... Соборность наша тайна.
Русская тайна. И в помощи Богородице, Матери Божией. Ведь на державную же вели гимн, который написал регент храма Христа Спасителя Александров. И как мы этот гимн слушаем, да, сегодня?
Конечно.
А ведь в 1944 году он впервые прозвучал его указом сталинским, на державную именно вели, вместо интернационала. Ну, а передача наша подходит к концу. Два часа мы говорили, и казалось, можно было бы еще и говорить, потому что вновь, дорогие братья и сестры, враг на нашей земле топчет нашу землю, потому что, еще раз скажу, и Одесса, красавица, это русская земля, русский имперский город. И Краматорск, Славянск, да и Киев, город-герой. Но мы, наверное, все-таки помним, что Киев был в оккупации. Одесса 3 года была под румынами и немцами. А потом, как пел Утесов, да, помните, когда, значит, шелест одесские лиманы, шелест развернутых знамен, да, вошел походкой чеканной гвардейский батальон. Уверен, дорогие братья и сестры, что войдет походка у чеканы когда-нибудь гвардейский батальон, когда, как пела Шульженко, вновь эту песню вспоминаем военные, да, а когда фашистов не будет и в помине. Да.
И мы вспомним севастопольский вальс «Золотые деньки».
Да, и Севастополь, город русских
моряков. И будем сегодня
моряков.
Эту песню петь все вместе. Да. Севастопольский вальс «Золотые деньки». Как хорошо, правда?
Да, Евгений. Севастополь мы хотели сегодня дать, к сожалению, техническая накладка. Да. «Город русских моряков» – это песня, которую весь Севастополь поет сегодня. Это песня, которая тоже гимн русской весны, да? «Священный Севастополь, город русских моряков». И мне хотелось бы сказать о Александре Васильевиче Суворове имя Победы. Ведь он же был наречен в честь кого? В честь великого русского святого. Наверное, одного из самых любимых наших святых. Александра Невского, святого благоверного князя. Закончил жизнь Александр Васильевич, написав канон «Покаянный Господу». Там есть слова «Твой есть мазм Господи». Это имя, которое без не только военной истории, без Суворова вообще русской истории нет, культуры, характера.
А европейская история.
Европейская.
Извините.
Да. А Суворов...
И сердце России в руке Божией.
Божией. Да. А Суворов, стоя за дом Пресвятой Богородицы, его слова. Бог наш генерал, он нас водит, от него победы, да? Мы русские, с нами Бог.
Мы русские, с нами Бог.
Да. А его слова, батюшка, мы русские, какой восторг, это же слова отца Иоанна Кронштадтского. Русский человек гордится,
вот
что ты русский.
Вот это и есть соборность. Мы русские, какой восторг. Вот это и слова, и соборность и проявляется как раз.
Хотя он всех любил.
Конечно.
И французов, все об этом говорят.
Это то чувство, да, о котором, да, ты говорил, когда вот идет,
но
как
горло,
каре.
Но горло врагу, да, ломал, когда было
когда
нужно.
Когда надо, да, да.
Когда каре вот идет.
Соборной жизни.
И поет, да, песню. Вот это мы русские, какой восторг. Я вот
это кадры, которые, дорогие братья и сестры, жалко, что мы, значит, не можем показать. Но как поют в Рязанском училище ВДВ имени Василия Маргелова. Да. Как десантники поют эту песню «Мы русские, с нами Бог». А Суворова, кстати, вот Дима Нестеров говорил в эфире, боевой офицер тоже. Наш замечательный человек, он говорил о том, о Суворовском училище, ведь в советское время была цитата «Потомство мое, прошу брать мой пример», и обрезалось. А слова Суворова «Потомство мое, прошу брать мой пример, всякое дело начинается с благословения Божия, да из дыхания быть верным государю и отечеству, избегать роскоши, праздности, корыстолюбия, искать славу через истину и добродетель». И вот как...
Аминь.
Аминь. И еще раз, дорогие
братья... Бог расточаться в рази Его.
Аминь. Еще раз всех с победой великой. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Русская земля, Божья обитель, льется на заре несказанный свет. Русская земля, кто тебя обидел, не другом твоим прощения нет, не другом твоим прощения нет. Мы русские.
русские, с нами Бог. Мы русские, Россия не продают за родину последний вздох. Мы русские, русские идут за родину последний вздох. Мы русские, русские идут. Помнят сыновья светлые молитвы, жаворонка звон, как весенних рек. За твою любовь мы пройдем все битвы, русская земля, свети вовек, русская земля, свети вовек. Мы русские, слави Бог, мы русские, русские не продают за родину последний вздох. Мы русские, русские идут за родину последний вздох. Мы русские, русские идут. Солнце не сожжет, юга не застудит, русские идут, будет светел день. Русские идут, было так и будет, люди с нами Бог, отринем тень. Люди с нами Бог, отринем тень. Мы русские, с нами Бог, мы русские, русские не продают за родину последний вздох. Мы русские, русские идут за родину последний вздох. Мы русские, русские идут. Мы русские, слава Богу. Мы русские, русские не продают за родину последний вздох. Мы русские, русские идут за родину последний вздох. Мы русские, русские идут.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.